Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В это время мы с вами обычно читаем книги пророков Ветхого Завета. Сегодняшний день не станет исключением. В студии у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз мы обещали нашим радиослушателям, что откроем книгу пророка Ионы. Вот давайте это и сделаем. Книга очень интересная, хотя и одна из самых маленьких в Ветхом Завете.
Да, да, это очень кратенькая история. Тут 4 главки, но, слушайте, это буквально 3 странички. Поэтому я думаю, что мы сегодня ее
успеем,
да,
всю прочитать.
Конечно, конечно, мы сегодня успеем ее прочитать. И давайте немножко я скажу о том, что это за пророк, пророк Иона. Он упомянут в 4 книге царств. Он жил на севере, это Северное царство, и он пророчил Иеровоаму II, то есть это очень нечестивый был еврейский царь, но вот он ему пророчил, что в его военных предприятиях будет успех. Вот. Но потом другой пророк это пророчество отменил и сказал, что Господь изменил свое решение по причине грехов
царя. То есть так можно было?
Царя. Ну, вот слушайте, вот так. И здесь, понимаете, то есть получается, сам-то пророк живет еще в период до Ассирии, ну, то есть это вот уже возвышение Ассирии, но еще существует Северное царство. И, но уже угроза, так сказать, нависла. Но, и поэтому мы вправе, конечно, сказать, что, ну, вот видите, книга пророка Ионы, значит, наверное, а он там проповедует в городе, языческом городе Ниневия, это, собственно, столица Ассирии, Ниневия,
угу.
Вот, но у этой книги есть, конечно, некоторые удивительные особенности, которые позволяют делать вывод, что она, может быть, в ней какое-то зерно-то было восходящее и к тем временам, но сама по себе книга, конечно, принадлежит немножко другой эпохе.
То есть, опять же, точных границ, временных рамок мы не знаем.
Назвать невозможно.
Так,
назвать
понятно.
Невозможно. Почему я так говорю? Потому что эта книга, она составлена очень искусно, в литературном отношении. Это искусно построенный рассказ с совершенно необыкновенным чувством юмора. Там автор подсмеивается над Ионой, там какие-то такие удивительные образы кающихся моряков, например.
Угу.
Видимо, это забавный образ, потому что моряки обычно люди немножко другого типа, да, то есть...
Но вообще про моряков я не очень много сюжетов помню в Ветхом Завете.
Да. Там есть и царь, например, который только услышал слово его, вот, о грядущем наказании, сразу в дерюгу, значит, кается, и даже скот ниневийский тоже начинает каяться, и в дерюгу его облачают, он тоже кается, коровы, понимаете? То есть это, конечно, признак такого немножко сатирического такого произведения,
угу.
И причем произведение с открытым финалом. То есть это произведение-притча. То есть она рассказывается кому-то, где происходит... А в притче происходит диалог между Богом и Ионой. И когда... А там о том, любит ли Бог другие народы, милует ли Он их. И в этом диалоге Бог сам предлагает Ионе решить, что ценнее. Растение, которое выросло, вот, ну, сейчас будем читать, uh-huh. так сказать, и о котором Иона пожалел, или 120-тысячный город, uh-huh. который людей, там столько скота, вот что тебе более жалко? И ответ на самом деле в этой истории должен дать читатель.
Uh-huh.
Должен дать читатель. И читатель должен дать этот ответ, который, видимо... То есть вполне возможно, что эта история... Эта история, конечно, она рассказывает о пророке, и в ней есть какая-то зерно-то, вот какая-то история, возможно, существовала, касающаяся жизни Ионы. Но она, конечно, облечена в форму такой вот притчи, и рассказана она в тот период, когда у евреев происходила какая-то, видимо, острая полемика о том, как относиться нам, иноверцам. И как раз у Израиля этот вопрос возникает остро, конечно, в послепленный период. До плена и не было такого вопроса. Они все принимали, понимаете, и языческим богам поклонялись, и что угодно. То есть там дружба была полная, там не было вопроса, дружить ли нам с язычниками.
Но после плена, мы помним, все изменилось.
Вот после плена все изменилось, и там появился такой деятель. Его звали Ездра, помните? Ездра, он же внедрил закон в жизнь палестинской общины. И он, этот Ездра, был сторонник как раз радикального отделения евреев от язычников, и он заставил евреев, которые взяли себе жен, иноплеменец, детей имели, он заставил их развестись. Несколько сотен семейств.
Да, мы читали эти книги, книга Ездры и Неемии.
Вот многие исследователи помещают книгу Ионы именно в этот контекст. Именно вот в этот контекст. Контекст эпохи уже послепленной. То есть вполне возможно, что она была, это такая чудесная история, составлена в послепленный период, ну, по мотивам каких-то вот легенд, историй про пророка Иону. Значит, как эта книга построена? Как эта книга построена? В ней четыре части, причем построена с литературным таким большим искусством, потому что первая и третья, вот они параллельны. Почему? Потому что в них происходит встреча с язычниками. В первой части происходит встреча Ионы с моряками, в третьей части происходит встреча с Ионы с ниневитянами, и мы видим необыкновенное покаяние, которое характеризует этих самых людей, язычников. А вторая и четвертая — это молитва, это встреча Ионы с Богом, его переговоры, так сказать, его диалоги, где он молится, высказывает свое тоже вот раскаяние или свои претензии. Вот это вот, то есть первая, третья, вторая, четвертая, да? И давайте вот, собственно, сейчас прочитаем. Книжечка-то маленькая.
Всего четыре главки.
Четыре главки. Итак, читаем. Читаем в переводе РБУ.
Наш любимый перевод.
Да. «Ионе, сыну Амитая, было слово Господа. Отправляйся в путь, иди в большой город Ниневию». Напомню, это столица Ассирии. «Обличая ее жителей, объяви им, что мне стали известны их злодеяния». Иона отправился в путь. И дальше неожиданное. Решив убежать от Господа в Таршиш, он спустился в Яффу. Нашел корабль до Таршиша, заплатил, сел на этот корабль, чтобы уплыть на нем от Господа в Таршиш. О, как неожиданно. Вот здесь мы видим объяснение такого странного поступка Ионы. Господь посылает Иону проповедовать в языческий город, который находится очень далеко. Это Ниневия, столица вот этой вот нечестивой империи, которую евреи боялись, ненавидели, и потом принесла неисчислимое бедствие. Да?
То есть до этого все пророки абсолютно безропотно принимали свою судьбу. Господь говорит, иди, значит, они взяли и пошли.
В общем, Господь их и не посылал особо так к язычникам, но здесь вот Господь посылает его в Ниневию, к врагам, вы поймите, к врагам, чтобы они покаялись.
То есть было чего испугаться?
А это уже вот мы интерпретируем. Он испугался идти к язычникам, или у него на то были другие причины. Нам важно то, что Бог посылает Иону, чтобы спасти врагов Израиля. Дайте вот это вот отметим. Это враги. И он их посылает, чтобы они призвать их к покаянию, чтобы они покаялись и спаслись. И вот тут мы видим, что пророк туда ехать не хочет. Почему так? Он сам потом объяснит. Но, слушайте, мы можем догадаться или нет?
Предположить мы что-то можем.
Давайте предположим.
Испугался.
Может быть, другие варианты.
Может быть, не захотел ехать, потому что у него там, как-то пожить в других условиях охота.
Это враги. Он, скорее всего, не хочет, чтобы враги-то спаслись. Врагам он хочет справедливого возмездия, а милости Божьей он не хочет. И вот он, интересно, когда садится в Яффе на кораблик и отправляется в совершенно другую сторону для того, чтобы избежать этой миссии. И он плывет на корабле, ложится в трюме и засыпает Иона. А тут разыгрался шторм. Господь наслал на море большой ветер, начался сильный шторм. Корабль был готов разбиться, и страх охватил моряков, моряки-язычники. Каждый стал взывать к своему Богу, моля о спасении, чтобы облегчить груз. Корабль побросали в море. Иона, спустившись в трюм, лег крепко заснул, и корабль подошел к нему и сказал: «Что ты спишь? Вставай, призови своего бога. Может быть, он вспомнит о нас, и мы не погибнем». То есть, видите, как, какие благочестивые. Ну да, вот когда корабль тонет, сразу они все вспоминают о своих богах. Вот ты своему помолись, может, он
поможет. Ну, то есть, мы своему там помолимся, да. Ты своему, может, кто-то и спасет нас в итоге.
И все стали говорить друг другу, и все, видите, как интересно, все понимают, что это явно за чей-то грех. Давайте выясним, наконец, чем всем гибнуть, за чей грех послано бедствие. Надо бросить жребий, чтобы узнать, за кого мы терпим бедствие. И жребий пал на Иону.
Интересный способ выяснить истину так.
Да. Разве за тебя мы терпим это бедствие? Так скажи нам, кто ты, чем занимаешься, откуда едешь, где твоя родина? Из какого ты народа? Я еврей. Я чту Господа, Бога Небесного, создавшего море и сушу. И большой, то есть это Бог, который самый великий Бог. И их большой страх охватил. Они говорят: «Что ты наделал?» Сказали они ему, когда он сообщил, что убегает от Господа. «Как нам поступить с тобой, чтобы море вокруг нас утихло? Шторм-то усиливается». А Иона, видите, как он мог бы сказать: «Ну, дайте обет Богу, что довезете меня там до цели». А он не хочет плыть. Он не хочет. И он идет все равно поперек. И он говорит: «Бросьте меня в море, чтобы море вокруг вас утихло. Я же знаю, что это из-за меня на вас обрушился такой шторм». Иона, конечно, очень такой, знаете, вот пророк с характером. Вот мы иногда видим этот образ, когда люди спорят с Богом, да, какие-то вот, вот тут пророк с характером. Он не хочет, упорно не хочет с Богом выполнить его волю. «Лучше бросьте меня за борт». Думает, они еще и грех на себя возьмут. Значит, и моряки стали грести к берегу, ничего не выходило, шторм все усилился. И тогда они призвали Господа: «Господи, сказали они, не карай нас на гибель этого человека, не взыщи с нас пролитие невинной крови, ты, Господь, такова была твоя воля». Такие вот благочестивые моряки. И, взяв Иону, бросили его в море, и волнение моря утихло. Большой страх перед Господом охватил моряков. Они принесли Господу жертвы и дали обеты. Это вот начало истории. И мы здесь видим вот удивительный контраст. Смотрите, Мария, удивительный контраст, потому что мы видим, что пророк, Божий человек, оказывается, не послушен воле Господа, хотя все знает. А моряки, которые не ведают Бога, они, наоборот, к Богу приходят и его волю исполняют. И готовы принести обеты, жертвы и так далее. Они его ищут, понимаете, в этой ситуации. Контраст. Часть вторая. Господь послал большую рыбу проглотить Иону. Сразу вам скажу, что... Конечно, в оригинале там просто сказано, ну, как бы морское чудовище. То есть, тут, понимаете, у нас зафиксировалась традиция, что это кит, но это связано с греческим переводом. Септуагинты, вот как-то вот так, так сказать, зафиксировалось кит. Но, конечно, в еврейском оригинале просто большая рыба, и все.
Ну, там все что угодно могло быть, что у нас водится в тех морях, там какие-нибудь киты, кашалоты,
да.
Акулы
абсолютно,
в конце.
То есть... Абсолютно, да. Три дня и три ночи Иона пробыл у нее в утробе. То есть такой вот парадокс. Бог посылает рыбу, которая должна бы его съесть. Но парадокс состоит в том, что она становится местом его пребывания и местом его спасения, для того, чтобы он изменился. Из рыбьей и утробы он молился Господу Богу своему. Вот тут он уже взмолился. Вот тут уже как бы...
Да. Можно его понять.
«В беде призывал я Господа, и он мне ответил. Кричал из чрева Шеола, ты услышал меня. В бездну, вглубь моря ты меня вверг, меня уносят потоки. Все валы и волны твои ходят надо мной, и думалось мне... Я изгнан прочь с твоих глаз. Но нет, я еще увижу твой храм святой. Мне вода подступила к горлу, вокруг пучина, лоб облеплен морской травой. Я под землю сошел к корням гор, врата земли за мной навек затворились. Но ты поднял из пропасти жизнь мою. Господи Боже мой, в неизнеможении, в отчаянии я Господа вспомнил, и моя молитва пришла к тебе в твой храм святой. Приверженцы жалких ничтожеств тебя предают, а я жертву тебе принесу с благодарностью на устах, исполню свои обеты, спасение в руках у Господа». Вот такая, тут вот в нем просыпается, значит, вот это вот благочестие, и он говорит, что я думал, что ты меня сейчас погубишь, а на самом деле ты меня спасаешь, и я тут вот хотя и погибаю, но я исполню твою волю, и я знаю, что ты меня спасешь. И тогда Господь повелел, и рыба изрыгнула Иону на сушу, вот туда, куда надо. Где находился этот самый город Ниневия.
То есть не хотел плыть на корабле, приплыл в животе морского приплыл, животного.
Да, да, да.
Без удобств.
И вновь, третья часть, значит, Иона и Ниневия. И вновь Ионе было слово Господа, отправляйся в путь. Иди в большой город Ниневию, объяви жителям, что я велю тебе. Иона отправился в путь, пошел в Ниневию, как велел ему Господь. А Ниневия была у Бога большим городом, из конца в конец 3 дня ходу. Представляете, какой огромный город. Но достаточно было Ионе пройти лишь один день, провозглашая, еще 40 дней, и Ниневия будет уничтожена. И жители Ниневии уже поверили Богу. Они объявили пост, оделись в дерюгу от мала до велика. И когда это дело дошло до царя Ниневии, он встал с трона, снял мантию, оделся в дерюгу, сел в пепел и велел обнародовать от имени царя и его сановников такой указ. Еды не касаться, не пастись, воды не пить ни людям, ни скоту, ни крупному, ни мелкому. То есть, ну, имеется в виду в дневное время дня, в дневное время суток. Пост. Вот у евреев вот так было. То есть, они не ели, не пили, когда день. Ночью можно. А вот день – это тяжело. В ближневосточном климате. Вот. Пусть каждый перестанет, пусть люди и скот, одевшись в дерюгу, пусть каждый перестанет творить зло, чинить насилие. Кто знает, может быть, Бог передумает, перестанет гневаться, и мы не погибнем. Бог увидел по их поступкам, что они перестали творить зло. И Бог передумал отменить уготованную им злую участь и не стал насылать бедствия. Вот тут на себя обращает внимание тоже несколько моментов. Вот обратите внимание, что проповедует Иона. Вот вся его проповедь, вот в еврейском оригинале, она вообще состоит из 5 слов. Угу. Вот тут вот сказано, еще 40 дней, и Ниневия будет уничтожена. Тут немножко больше, да? Еще 40 дней, и Ниневия будет уничтожена. А там на иврите это 5 слов.
Угу.
Он говорит, почему Ниневия будет уничтожена.
Ну, это одна из самых коротких проповедей, как минимум.
Да. Он не говорит, почему. Он не говорит, что надо покаяться.
Он просто говорит, перестаньте делать беззаконие.
Нет. Он говорит, еще 40 дней Ниневия будет уничтожена.
И все. Без вариантов.
Он не говорит, кто уничтожит Ниневию. Он не говорит, по какой причине уничтожит. Он не говорит, вы виновны, вы грешите, покайтесь. Нет. Он говорит, 40 дней Ниневия будет уничтожена. То есть, значит, он выполняет волю Господа. Ну, как бы да, но это такой пророческий саботаж. Вот он делает все для того, чтобы они не спаслись.
Так.
Потому что кто будет верить этим глупым словам, через 40 дней все погибнут? Ну, как бы.
Угу. То есть пришел какой-то чужак, да. Чудак, встал там условно посреди улицы и говорит, ребята, через 40 дней ваш город будет просто сметен с лица земли.
Да.
Ну, посмотрели, ну, послушали, пальцем у виска покрутили.
А здесь он не связывает это с их поведением, что надо покаяться, это от Бога. Ничего этого нет.
Так.
Ничего этого нет. Но мы видим, вот это с одной стороны, мы видим контраст. Саботаж пророка, натуральный саботаж. То есть он вроде делает, но делает так, что лучше бы и не делал, да? А с другой стороны, мы видим, что город-то огромный, 3 дня пути, но хватило 1 дня проповеди, как город охватывает. И люди сами понимают, что это правда, это будет по нашим грехам, и начинают каяться.
То есть Господь все равно свое дело делает.
Да, то есть до них доходит, они понимают, что это от Бога, что это они греховны, они знают свои грехи, и дальше, когда это доходит до царя, царь Ниневийский, а это же вот враги, это жесточайшая империя, вы понимаете, да? Тут, ну, так сказать, конечно, тут автор, несомненно, явно веселится от этого всего, но, значит, и там... Он говорит, все, всех в дерюгу, не есть, не пить, вместе со скотом будем каяться. Будем каяться, может быть, Бог нас помилует. То есть их, оказывается, язычники настолько чувствительны и восприимчивы к воле Божьей, что они воспринимают даже такую проповедь в урезанной форме. Понимаете? И Бог меняет гнев на милость. Понимаете, вот что происходит здесь.
Насколько это правдивая история?
Ну, я говорю вам, тут есть элемент гиперболический. То есть это явно притчевый, конечно, элемент. Четвертая глава. И дальше самое интересное. И в глазах Ионы это было большой бедой. Когда он увидел, что они такие покаялись.
Ну да.
Он сделал все,
чтобы они не каялись.
Чтобы погубить своих врагов, а они не покаялись. Его охватили гнев и досада. И тогда он обращается к Богу. Господи, ведь я же говорил еще, когда был на родине. От того-то я и решил, пока не поздно бежать в Таршиш. Я знал, что ты, Бог великодушный, милостивый, терпеливый, добросердечный. Это отсылка к образам из книги «Исход», он так именуется, который рад отменить бедствие. А потому, Господи, забери у меня жизнь, лучше мне умереть, чем жить. Вот это вот. То есть он такой пророк обидчивый, и, знаете, вот он ненавидит, искренне ненавидит своих врагов и не хочет, чтобы они спаслись. И он говорит: я знаю, что ты добр, я знаю, что ты хочешь их помиловать, я поэтому не шел к ним для того, чтобы они не спаслись, а ты их взял и все равно помиловал, отними у меня жизнь мою, понимаете, вот это вот. Значит, очень забавно, конечно, это читать, вот. А Господь спросил: тебе очень досадно? Тебе очень досадно? Иона все-таки вышел из города, расположился к востоку от него. Ионе все-таки остается надежда.
Угу.
И он сделал шалаш, укрывшись в его тени, наблюдал, что же будет дальше с городом. То есть он все-таки, ну, как бы надежду все-таки питает. Может быть, они вот сейчас покаялись, потом им надоест, снова начнут грешить. И на 40-й день все-таки Господь их уничтожит, этот город. А в это время Господь Бог послал клещевину, ну, вот такое вот растение вьющееся, из которого делают касторовое масло. Это там целая научная дискуссия, что это за растение, но вот в этом переводе РБО вот взята вот эта вот клещевина.
Ну, это примерно как с рыбами.
То есть... это большое растение, то есть оно может достигать 3-5 метров, такой куст быстрорастущий с широкими листьями. Но здесь это происходит чудесным образом, потому что он буквально за несколько дней вырастает сенью над головой, спасением от беды. То есть там палящее солнце, и вот эта вот клещевина вырастает. И Иона обрадовался этой клещевине, что в тени-то ее можно сидеть и спокойно ждать. Что же там случится?
Ждать развития событий.
Да, с этим городом. Эта клещевина ему очень понравилась. Но Бог послал червя на рассвете следующего дня. Червь подточил клещевину, и она завяла. И когда солнце взошло, Бог послал знойный восточный ветер. Солнце напекло Ионе голову, и в изнеможении он мечтал о смерти, думая: лучше мне умереть, чем жить. Он это, видимо, повторяет на протяжении всего рассказа. То есть Иона расстроился. И тогда Бог спросил Иону: очень тебе досадно из-за клещевины? «Да, очень», — сказал тот, — «досадно до смерти. Тебе жаль клещевины, — сказал Господь, — над которой ты не трудился и которой не растил. В одну ночь она появилась и в одну ночь погибла. А мне-то как не пожалеть большой город Ниневию? В ней свыше 120 тысяч человек, не понимающих, где у них право, где лево, и много скота». И на этом книга заканчивается, она как бы обрывается, потому что что хочет Бог сказать Ионе? Что измени свое отношение, потому что если ты жалеешь растения, тебе жалко растения, то как же ты не понимаешь, как мне жалко род людской, целый город огромный, со скотом, с людьми, и как же ты не понимаешь, что я их люблю? А как на это отвечает Иона?
Ну, там же, по-моему, нету ответа.
Ответа нет. Это, знаете, это называется...
Открытый финал. Махатовская пауза.
Да. Открытый финал. Почему? Потому что ответ, на самом деле, кто должен дать?
Читатель, очевидно. Ну, он как бы подразумевается, тот ответ, но...
А вот в том-то и дело, что ответ-то подразумевается, и притча, эта история подводит читателя к некому ответу, но этот ответ ставит его перед Богом. Это свойство любой притчи. Ставит его перед Богом, потому что читатель, когда он читает эту историю, сначала он читает ее про Иону, но потом он узнает в этой истории кого?
Себя.
Себя. И получается, что если... А там, видимо, вот я говорю, книга связана с проблемой отношения к другим народам, и там, видимо, было распространение, имела позиция, что иноверцы недостойны жизни, что эти язычники проклятые, Бог их наш не любит, они наши враги, и нужно их покарать. Такой вот карающий вариант, очень негативное отношение. И эта притча адресована именно таким людям, которые читают, и они очень благочестивы, и получается их ответ, это ответ Богу. Если ты скажешь, что да нет же, надо, чтобы погубить непременно эту самую Ниневию, то ты пойдешь против воли Господа. А если согласишься, тогда меняй свои позиции. Вот есть абсолютно схожий прием в притче о блудном сыне. Притча о блудном сыне, помните, там, когда возвращается младший сын, старший упирается, не хочет признавать, что отец простил старшего сына и младшего сына, и остается вне дома, отец к нему выходит и говорит ему, что сын, что тот ему выговаривает, да, и отец ему говорит, что сын мой, о том нам следовало бы радоваться и веселиться, что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Отец его убеждает, но ответа мы не видим старшего сына, потому что ответ притча адресована книжникам и фарисеям, которые отрицали тот факт, что... То есть, критиковали Иисуса за то, что он общается с грешниками. То есть, получается, что эта притча им адресована, и их ответ, он как бы ставит их перед Богом. И абсолютно тот же самый прием мы находим здесь. Угу. Вот такая вот маленькая история, но очень глубокая. Она юмористическая, она очень занимательная, она прелестно составлена, да. Ну вот я говорю, здесь все элементы притчи мы наблюдаем, то есть в этой истории мог быть, конечно, какой-то исторический прецедент, понимаете, Иона все-таки историческая личность, но вероятнее всего составлена она уже после плена, ну как бы литературно обработана, какое-то предание про Иону литературно обработано, и из этого сделана форма притчи.
Что иноверцы, собственно, такие же люди, да. Которые также, которых Господь также любит.
Да, это универсализм. Угу. Видите, как в Библии борются два начала, вот у пророков там и везде-везде, потому что любовь к своим, потому что мы Израиль, мы избранные Богом, но замысел-то какой?
В чем же он,
чтобы
да?
Бог через Израиль спас весь мир, и Бог любит весь мир, и Бог милостив ко всему миру. Угу. Поэтому язычники такие же люди, как и евреи, они также достойны жизни, и поэтому пророк... А вот видите, тут и существует... Иона воплощает противоположную позицию, и эта притча как раз выражает эту полемику.
Угу.
Вот такая вот чудесная книга, которую мы сегодня прочитали. А следующую книгу... Вот в следующий раз, Мария, я предлагаю ее взять. Это книга пророка Михея.
Но она чуть подлиннее, я думаю, мы чуть больше, чем одну передачу на нее потратим.
Конечно, да, да.
Ну что ж, дорогие друзья, в следующий четверг в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!